Добрый вечер, друзья. В эфире Медиаметрикс, программа «Классная...» программа «Детский вопрос» и я, Евгения Кириллова. Кот Матроскин, Шарик, Винни-Пух и Пятачок – все эти герои известны нам с детства. На золотой коллекции «Союз мультфильма» выросло не одно поколение детей. О возрождении легендарной анимационной студии мы поговорим сегодня с Борисом Машковцевым, директором «Союз мультфильма». Борис, рада вас приветствовать в нашей студии.
Здравствуйте.
Борис, вы до этого занимались созданием фиксиков. Сейчас вы возглавляете «Союз мультфильм». Получается, что вся ваша жизнь — это сплошные мультики.
Выходит так.
А что повлияло на выбор профессии?
Это удивительное сочетание в современном мире. Я действительно хотел заниматься кино. А другое дело, когда после школы я принимал решение, куда же пойти учиться, и в итоге пошел во ВГИК, я не мог себе даже представить, что будет потребность такой профессии, как продюсер анимационного кино. Угу. В то время российской коммерческой анимации фактически не существовало, и с позиции простого зрителя как будто и вовсе-то не существовало. То есть была советская, а потом почти что ничего и не осталось.
Угу. А вот в детстве вы кем мечтали стать? Вот прям какая-то, может быть, яркая такая мечта — космонавтом? Или прям
а вот
хотели...
Нет, да,
вот
мне
прям
хотелось
хотели,
снимать,
да?
Кино.
Именно,
да,
снимать
мне
кино.
Мне нравилось рассказывать историю, мне хотелось понять, как же вот это происходит по ту сторону экрана, что же за магия там творится. И мне очень хотелось быть не зрителем, который смотрит кино,
быть сопричастным,
а человеком, который сопричастен к нему. Да.
Слушайте, как здорово, как вам повезло, что у вас прям действительно совпала детская мечта, и вы смогли так реализовать. Вы знаете, мы не так давно сняли репортаж и побывали на «Союз мультфильме», сделали некую такую обзорную экскурсию, которую хотели бы сейчас нашим зрителям показать. Давайте посмотрим.
Давайте, потому что...
Всем привет! Это Лера Царева и программа «Детский вопрос» на канале «Медиаметрикс». Сегодня мы пришли на «Союз мультфильм», где создают наши любимые мультики. Пойдемте! На территории старейшей студии мультипликации есть музей, анимационный цех и детский центр «Союз мультклуб». Сейчас мы увидим декорации из мультфильма «Гофманиада», над которым работали целых 9 лет. Это мультипликационный фильм, который создавался по сказкам немецкого писателя Гофмана. Вот мы видим тут попугая с письмом. И если приглядеться, мы видим маленькие гвоздики. С помощью них куклы передвигаются. Для того, чтобы сделать шаг кукле, нужно вытащить гвоздик и поставить на новое место и зафиксировать гвоздик. Каждый день аниматор сдает 2,5 полезных метра. Это примерно 5 секунд мультика. Поэтому даже короткий мультик готовится год. В мультфильме задействованы около 150 кукол. Некоторые из них появляются на экране всего на несколько секунд. На изготовление одной куклы уходит до 1,5 месяца. Сначала делается каркас, затем тело, потом куклу одевают и делают голову, надевают парик и рисуют макияж. А это набережная реки города Бамберг. В театре этого города служил сам Гофман. Алло, «Союз мультфильм» на проводе. Именно за таким столом создавались всеми нами любимые мультфильмы. В контейнерах хранилась пленка. А это звукомонтажный аппарат. На нем записывали звук. Такую аппаратуру использовали раньше для создания мультфильма. В этом году золотой коллекции «Союз мультфильма» исполняется 50 лет. В музее музее раритетных кукол представлена коллекция, которая насчитывает более 100 экспонатов. Каждая из них уникальна своей историей.
А здесь можно сделать собственный мультфильм всего лишь за 40 минут. А вот так выглядит станок мультипликатора.
А здесь прямо сейчас создаются наши любимые мультфильмы. Пойдемте посмотрим.
Современная техника 3D-анимации позволяет мультипликаторам добиться более качественного результата за меньшее время. Обязательно приходите и посмотрите, как живет Союзмультфильм. С вами была Лера Царева и программа «Детский вопрос». Увидимся!
Друзья, теперь вы знаете, как живет Союзмультфильм и сколько всего интересного вас ждет в музеях на территории Союзмультклуба и вообще в этих прекрасных стенах. Борис, возвращаясь к истории возрождения, да, Союзмультфильма, расскажите, как проходит этап? Я так понимаю, что он все еще проходит.
Конечно, да. Ну, это же рост. Рост никогда не останавливается. И на Союзмультфильме этот рост носит сейчас взрывной характер. Это практически такая цепная реакция, которая началась из какой-то небольшой массы, и студия уже, скажем так, начинает как-то ветвиться, там начинается именно самостоятельная жизнь, то есть какие-то вещи уже происходят сами по себе, независимо от твоего желания или нежелания, она начинает именно жить, превращаться в личность, если хотите, заново. И... Студия сейчас интересна тем, что на ней параллельно происходит очень много событий, и это не только съемки новых фильмов, но это некие параллельные действия, которые осуществляются, такие как появление Союзмультклуба, который вы только что видели в репортаже. Это место, куда могут приходить дети и попробовать себя в роли аниматоров или могут воспользоваться дверьми Союзмультклуба для того, чтобы попасть на территорию студии и посмотреть, как же это устроено. Это различные мероприятия, которые проходят за стенами студии, это различные шоу, это различные праздники.
Выставки, фестивали, да, в которых
выставки,
вы принимаете
фестивали,
участие.
Выставки, фестивали, то есть это и мероприятия чисто развлекательные, это и познавательные мероприятия, это и различные сеансы фильмов нашей студии, как новых, так и классических, исторических фильмов. Это реставрация золотой коллекции самых таких ярких, жемчужных фильмов. Это... профессиональная активность связана с тем, что на территории Союзмультфильма развивается такой проект, как технопарк, территория, на которой могут работать другие студии.
Да, об этом я вас спрошу еще поподробнее. Борис, а какой подход вы сейчас формируете к бренду Союзмультфильма?
На самом деле этот подход, в общем-то, продолжает то, что по факту делалось на Союзмультфильме всегда, но мы не уверены, что кто-то пытался это сформулировать. Мы потратили достаточно много времени для того, чтобы просто пронаблюдать.
Формализовать, наверное, да?
Да, затем, что же такое Союзмультфильм для нас самих, для наших зрителей, для взрослых, для родителей и для современных детей. И попытались все это облечь в какие-то словесные формы и в какие-то графические формы, тоже связанные с логотипами, фирменным стилем. И мы поняли, что это некая территория, где вот слово «союз» является ключевым именно в классическом понимании слова «союз» как какого-то объединения. Это единение разношерстных специалистов, которые приходят делать кино на Союзмультфильме. Люди с разными вкусами, люди с разными представлениями о том, что такое детское или не детское, положим, подростковое кино. В какой технологии оно должно делаться. На Союзмультфильме всегда были разные технологии.
И сейчас
рисованная, кукольная,
да?
Анимация. Да, сейчас мы, при том, что мы модернизировали конвейер на студии теперь компьютеризированное производство, но мы не отказались от классических аналоговых технологий, мы к ним, наоборот, добавили то, что может дать современность. Получилось интересно. Это место, где, собственно, происходит объединение интересов родителей и детей, потому что, в общем-то, да, это такая передача некого культурного кода между поколениями. Мы все выросли на Союзмультфильме, наши родители выросли.
Да, конечно.
Мы хотим, чтобы наши дети росли на этом же. При этом очень важно, чтобы Союзмультфильм все время был актуален, и мы сейчас-то относимся, как взрослые люди, к Союзмультфильму, как к тому, что было в нашем детстве, то есть как к такому, если хотите, раритету, да, он нам очень
конечно.
Ценен, это некий артефакт. Но правда-то жизни в том, что в нашем детстве нам эти мультфильмы нравились, потому что они были соразмерны нашему времени. Они были для нас тогда актуальны. И сейчас мы пытаемся сделать то же самое. Мы хотим, чтобы то, что делает свой мультфильм, было актуально современным детям, чтобы они вот приросли к этому и несли это через свою жизнь. Ну и плюс, конечно, мы с удовольствием делимся всем тем, что входит в золотую коллекцию фильмов студии. Это как-никак 1500 наименований.
Да, на минуточку совсем.
И среди них есть, конечно, прям настоящие фильмы-звезды. И в этом году, например, мы отмечаем 50-летний юбилей нескольких коллективов персонажей. Это «Умка», это «Бременские музыканты», это «Веселая карусель»,
«Ну погоди».
И все эти проекты появились в один год. Это совершенно удивительные события.
Такие культовые, да, проекты.
Да, да, да. И то, что это так сошлось во времени, это просто удивительный, сложно, наверное, объяснимый факт. Наверное, авторы фильмов еще как-то могли бы это объяснить. Да и то, да, это же вопрос вдохновения, это вопрос какого-то накопления.
Да, очень много звезд должно было.
Очень много всего сошлось, и сошлось именно ровно 50 лет назад.
Вот вы говорите о таких, на самом деле, глобальных задачах, которые перед вами стояли, да, когда это, ну, я так понимаю, что вам об этом сообщили перед тем, как вы возглавили студию. Не было страшно браться за такой проект?
Конечно, было, но это тот случай, когда интерес перевешивает. Было интересно попробовать, и подкупало то, что, скажем так, большое количество людей с первых же дней, и знакомых мне людей, и незнакомых, оказались готовыми включиться в этот процесс и попробовать. То есть то же самое, да, в какой-то момент времени, ведь на своем фильме это не первая попытка его возрождения была, но, видимо, вот в этот момент времени то же самое, да, сошлось большое количество каких-то векторов, каких-то звезд, и оно стало получаться. То есть вот, видимо, какая-то эта критическая масса была достигнута, появилось большое количество людей с желанием, чтобы это произошло, и оно произошло.
Да, от команды в этом случае, мне кажется, очень многое зависит.
На самом деле от команды зависит все, потому что, да, вот, мы находились в этом смысле в тех же условиях, в каких студия находилась на протяжении четверти века. Вот то самое, есть золотая коллекция, то есть есть прошлое, а теперь придумайте будущее и реализуйте.
И вы смогли придумать новые направления. Та же самая сувенирная продукция, которая у вас сейчас представлена в магазине, она потрясающая. Мне кажется, должен быть уже интернет-магазин, в котором это смогли бы покупать и регионы, и люди вообще из разных городов.
Да, это то, о чем я и говорю, что в сути переживает процесс взрывного роста. И все одновременно не успевается, да, то есть, например, лицензионная продукция уже появилась, а, скажем, интернет-магазин, который было бы здорово иметь, он еще просто, ну, вот физически не появился. Это не значит, что мы не хотим или не можем, но просто всему свое время.
Просто еще, да, еще не время.
Вещи, которые эволюционным путем происходят.
Борис, а у вас какие любимые мультфильмы?
Из золотой коллекции не из нынешних.
Как угодно.
Ну, например, да, то есть...
Можно из одной, из другой категории.
Я очень люблю сказку сказок. То есть, опять же, на самом деле, я очень люблю того же самого «Умку». Вообще, да, как-то почему я пришел работать на свой мультфильм? Да, потому что я люблю вот эти фильмы там, 60-х, 80-х годов, которые делались на студии. Из того, что делается на студии сейчас, наверное, все-таки я бы выделил «Простоквашино», потому что это самый такой вот горячий пирожок из того, что мы сейчас печем. И, скажем так, да, проект, который... является во многом уникальным опытом для студии.
И весьма противоречивым. Он вызвал, конечно, очень большой общественный резонанс.
И это естественно. Именно этим он и интересен, тем, что он точно противоречив, и мы знали заранее, что он таковым будет, что не будет легко, что при этом нам предстоит очень интересный процесс познания, что такое то старое Простоквашино, которое мы... Настолько хорошо знаем и помним, что мы никогда не анализировали его, а за что же мы его любим. Ну как, ну любить же нельзя за что-то, просто любишь. А вот здесь, когда ты пытаешься продолжить
конкретно,
вам приходится, да, вычленять. А вот за что же конкретно? А что же такого хорошего? А может, он не так хорош? И вот нет, оказывается, что он именно так хорош, даже еще лучше. И пока мы делали разбор классического Простоквашино, мы... осознали как раз большое количество вещей, чем он был нам самим интересен, да, насколько он отвечал вот как раз, да, какой-то модели общества того времени, да, вот, скажем, семья дяди Федора, ведь это, в общем, вполне себе классическая семья той эпохи, семья с одним ребенком. Папа, ну, вот какой-то, видимо, инженерно-технический работник. Мама, мы не знаем, кем она работает.
Но у мамы 7 платьев, да.
Да, у нее 7 платьев, и она занимается самодеятельностью. То есть у нас есть физик и лирик в семье.
Угу.
И есть вот такой нормальный классический ребенок, на которого возлагаются какие-то надежды, которому при этом родители, ну, скажем так, когда у ребенка возникает какая-то потребность в самостоятельных решениях, например, завести кота. Они не позволяют ему это делать, а у ребенка есть эта потребность почувствовать себя дядей Федором не только на словах, да, но и действительно, вот что это такое быть взрослым, то есть иметь возможность принимать решения, нести за кого-то ответственность, он берет на себя ответственность за судьбы Матроскина и Шарика, а там уже Галчонка и кого только не, и бобра, и зайцев в лесу. И мы поняли, что, в принципе, можно взять эту систему персонажей, поместить ее в сегодняшние реалии, посмотреть, а что бы было, если бы те же самые герои оказались в сегодняшнем дне. В этом большой плюс анимационных персонажей, то, что они не стареют. И вы можете проводить вот такой эксперимент. Как-то нет смысла в данном случае было играть в ретро-стиль и делать кино, которое происходит 40 лет назад, в те года, потому что это будет тогда кино для взрослых. Тогда нужно очень сильно, как ни странно, гораздо сильнее, чем сейчас это было сделано, поменять сценарную концепцию, потому что это были бы уже либо персонажи, оставшиеся в прошлом, и какой-то такой рассказ с флером романтики прошлого, ну, получается, для взрослых. Либо, да, персонажи должны были повзрослеть, но тогда это будут уже тоже другие персонажи. И мы пошли вот этим путем, который очень органичен для анимации. Персонажи находятся в том же возрасте, но в нынешних реалиях, и это дает нам возможность снова поговорить с детьми, с семьей.
Да. С изменением.
С сохраненным характером. Да, изменились какие-то детали их биографии, конечно. То есть у Матроскина, например, уже появилось настоящее хозяйство.
У него уже бизнес, Шарик,
да,
блогер.
Да, Шарик, да, влюбился в цифровые технологии. Это его такой, да, одновременно, ну и некий минус, который всем мешает, но одновременно, собственно, и плюс, потому что это то, что является для него драйвером. И вот такой же ребенок, дядя Федор, у которого те же самые детские проблемы, которые бывают в детстве у любого ребенка. Школа, взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с друзьями.
Девушка там у него появляется, да.
Да, с Пасей. И еще и появляется младшая сестренка, о которой вообще-то он мечтал. Мы это помним в классическом Простоквашине. Помните,
вот
такая реплика
так
у папы, когда он говорит: мы тут с дядей Федором подумали и решили, что нам нужен второй ребенок. И вот
да,
это было
да,
для
да,
нас,
да,
если хотите, точкой опоры. Да, мы поняли, что именно с этого места мы можем стартовать. Вот появился второй ребенок, про которого вы говорили. И как
и
же
почему же
жить?
Она Вера Павловна? Всех так этот
имя
вопрос
хорошее.
Интересует.
Имя хорошее.
Дядя Федор? И Вера Павловна.
Да.
Угу. Интересно. Сейчас Простоквашино, новая Простоквашино, еще очень сильно обыгрывается все-таки актерами, да, которые озвучивают. Наиболее популярный персонаж, если я не ошибаюсь, и харизматичный – это Печкин.
Мне сложно выбрать тут за зрителей.
Ну, по статистике, мне кажется, у вас какая-то такая промежуточная есть статистика.
Скажем так, да, то есть вот я специально не следил за этой статистикой, потому что для меня-то как раз все эти персонажи являются ансамблем. Каждый из них по отдельности не будет самодостаточным, они хороши именно, когда они работают вместе. Но да, мы действительно понимали, что для того, чтобы кино ожило, его должны озвучить.
Чтобы герои заиграли, да.
Да, герои должны заиграть, их должны озвучивать очень сильные, не просто актеры, очень сильные личности. И, собственно, да, успех классических союзмультфильмовских лент всегда был связан в том числе с тем, кто озвучивал этих персонажей. И мы-то, производя кино, знаем, как в анимации это делается. Сначала по сценарию, когда еще нет никакого визуального ряда, нету никакой декорации, как в игровом кино, нету ваших оппонентов по диалогу в мизансцене, ничего нет, актер один в пустой звуковой студии должен сыграть персонажа, сыграть его только голосом, потому что никто не видит, как он посмотрел на камеру за отсутствием камеры, какие он делал при этом движения.
И руками-ногами, да?
Руками-ногами и лицом. Никто этого никогда не увидит. Все нужно передать через голос. А потом это подхватит художник-аниматор, который уже нарисует, в данном случае нарисует персонажа с теми самыми движениями, которые дополнят его образ, с теми самыми выражениями лиц, которые дополнят его образ, так далее, так далее. То есть это такой, да, тоже вот персонаж, который создается силами нескольких человек. И если вы на старте не так озвучите персонажа, если это будет неинтересно, если это будет безэмоционально, аниматору будет просто не с чем работать.
И как же вы выбирали?
Мы выбирали...
В закрытой комнате сидели и слушали?
Вы знаете, ну, во-первых, да, в любом случае там тоже есть кастинг. Только это тот случай, когда нам важен исключительно голос актера. Мы стараемся как раз не думать о том, как визуально сочетается голос с его личностью. Мы понимали, что есть уже канонические голоса персонажей из классических трех серий. И мы понимали, что самое худшее, что можно сделать, это попытаться спародировать Олег Павловича Табакова, Льва Дурова. Ну, это бессмысленное занятие. Все равно хорошо не получится, будет как раз бледная копия. Поэтому мы подумали, что хорошо, пусть лучше персонажи в первый момент времени зазвучат несколько иначе, но зато они обретут самостоятельность. И мы стали договариваться с актерами, и это был удивительный случай, когда, скажем так, никто из актеров, кому предлагалось попробоваться на эти роли, не отказался. И при этом, по-моему, ни один из них не испытал чувства самоуверенности. «А, ну, легко! Зовите, завтра за 5 минут вам
запишу». Да.
Да, то есть у меня было такое ощущение, что у всех есть определенное чувство мандража. Мне очень понравилось то, что все именно всерьез отнеслись к этому как некой задаче, которую нужно решить. Каждый подумал над своим образом, и у нас где-то там в архивах, может быть, когда-нибудь продемонстрируем. Даже записаны какие-то вот эти переговоры между режиссерами и худруками проекта и актерами в звукостудии, как они разбирают роль и как сами актеры относятся к своим персонажам, ведь это же тоже персонажи из их молодости или детства,
ну, конечно,
у них же тоже есть свое понимание, что это за герой, то есть это интересная ситуация, когда персонаж уже как будто был до тебя придуман, и ты должен подхватить эту некую эстафету органичным образом, то есть ты тоже, да? Вот,
попасть в это видение какое-то, да.
Да, 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 то есть вот это как такая тоже получается командная игра, только с разницей в 40 лет. Вот как кино является коллективным видом творчества, вот у нас получилось, что мы должны были плавно объединить и перенести материал с 40-летней разницей из одного коллектива в другой, и так, чтобы эта разница была не...
Назад в будущее, да.
Да, чтобы она не покорежила проект, а наоборот, вот, чтобы второе дыхание появилось.
Угу. Ну, вообще, на самом деле, у меня был прям отдельный блочок вопросов, связанных с проектами «Союз мультфильма». Ну, мы как-то так сейчас перескочили на «Простоквашино», который, собственно, и был у меня записан в списке. К вопросу о технопарке. То есть к проекту мы еще чуть позже вернемся, да, вы сказали про технопарк.
Да.
Если я не ошибаюсь, «Союз мультфильм» сейчас является приоритетным инвестиционным проектом Москвы. Да, это же это связанные вещи.
Да, это связанные вещи, но, наверное, все-таки лучше я на бытовом уровне как раз объясню.
Что дает этот статус?
Такое. Да. Смотрите, вот у нас есть некая отрасль. В нашем случае это анимация.
Угу.
Естественно, мы считаем ее самой лучшей
и прекрасной
производства,
да,
которая только может быть в городе Москве. Но в Москве есть такая практика, что вот у вас есть какие-то отрасли экономики, которые интересны Москве, чтобы вот именно эти отрасли здесь развивались. И они, я имею в виду правительство Москвы, выбирает какие-то территории, конкретные географические точки на карте Москвы, говорят, вот давайте здесь мы сделаем специальную экономическую зону, она будет называться технопарк. Если на нее приходят и размещают свое производство предприятия определенного толка, они получают определенные льготы экономические. И это позволяет, ну, стимулировать рост именно вот этой индустрии. Так вот, анимация как раз, с одной стороны, мы ее называем уже индустрией, у нас есть индустриальная анимация, коммерческая, с другой стороны, по меркам макроэкономики, ну какая же это индустрия, нас на всю страну, наверное, 3000 человек наберется. То есть вообще-то нас очень мало. А у всех есть ощущение, что вообще-то у нас еще большой потенциал для роста. И мы видим опыт некоторых стран, где анимация, как раз становясь неким таким приоритетом для государства или для конкретного региона, или конкретного города, где есть студии, начинает очень быстро развиваться, очень быстро масштабироваться, выходит на международный рынок и становится таким, ну, в некоторой степени иногда лицом государства, да, вот мы же видим, что происходит, например, в Китае, в Южной Корее, вот страны, в которых именно существуют подобные экономические режимы взаимоотношения государства и коммерческих студий. То есть вот создаются вот эти кластеры, где выращивается индустрия, которая взращивается, да, крепнет, взрослеет, и после этого уже матеры
выходит на новый уровень, ну, конечно.
Да, да, вот здесь задача примерно того же уровня, и еще несколько лет назад, где-то году в 2011-2012, эта задача уже декларировалась нами, работниками анимационной индустрии. Этим занималась очень активно Ассоциация анимационного кино, тем, чтобы реализовать вот это чаяние. И сейчас, когда Союзмультфильм ожил, то органичным путем получилось, что как раз территория Союзмультфильма годится для того, чтобы наконец реализовать эту идею, такого вот места для взращивания анимационной индустрии. Таким образом, на территории Союзмультфильма оказались теперь еще пока что не очень много, но тем не менее самостоятельных студий, со своими собственными проектами, которые получают, благодаря статусу технопарка, вот этот льготный режим по экономике. И это позволяет нашей, в общем, не очень еще крепкой индустрии чувствовать себя увереннее, испытывать меньше рисков на старте новых проектов или при масштабировании тех проектов, которые уже есть.
А осуществляется ли какой-то обмен опытом в этот момент между вами, если вы все находитесь рядом на одной территории? Или перед вами не стоят такие задачи?
Как раз это является одной из, если не задач, то, по крайней мере, это то, что органично должно возникнуть. Вот это некое ощущение единого котла, единого варева, где происходит, да, в том числе, конечно же, обмен какими-то идеями, нахождение каких-то партнеров, да, то есть коммуникация внутри отрасли становится плотнее просто потому, что все на одной территории сосредоточены. И, конечно, есть, да, там отдельные какие-то люди, которые наоборот боятся в этот момент, что, ой, а вдруг у меня переманят сотрудника, или вот то самое, подсмотрят мою идею и реализуют это вместо меня. А есть те, которые, наоборот, как раз стремятся к такому сотрудничеству, которым важно вариться в котле, и которым как раз нравится находиться вот в
кругу
таком,
своих,
да, кругу своих, при том, чтобы там вот именно кипела жизнь, идеи, люди и прочее, прочее.
Хорошо. Борис, если я не ошибаюсь, Союзмультфильм — это федеральное государственное унитарное предприятие. Да. Вы находитесь целиком на обеспечении государства?
Вот нет.
Источники финансирования?
Смотрите, при том, что мы являемся по форме собственности государственной студии, тем не менее, это как раз тоже одна из задач. И если ее не реализовать, то, в принципе, ничего хорошего-то тоже не будет. Союзмультфильм все равно живет, как, чего бы он ни хотел и о чем бы он ни мечтал, он живет в стране с рыночной экономикой. И если Союзмультфильм не будет играть по законам рынка, то ничего не получится, потому что мы не будем чувствовать дыхание рынка, значит, мы будем снимать не то кино, которое интересно зрителю. Соответственно, какой же смысл снимать это кино, неважно, за чьи деньги это будет делаться, государственное или частное. И то, что касается финансирования, надо сказать, что действительно государство в данном случае планомерно, осознанно вложилось в то, чтобы Союзмультфильм развился как инфраструктура. И это то, что в том числе меня внутри уверило в том, что действительно сейчас стоит заняться этой задачей.
Есть свет в конце тоннеля.
Да, потому что мне показалось, что это очень правильная логика, что невозможно просто дотировать проекты, не вкладывать в инфраструктуру, а в принципе все финансирование, неважно государственное или частное, но финансирование в кино обычно устроено именно так, это попроектное финансирование. Какому-то инвестору понравился конкретный фильм, он в него верит, и он дает деньги на производство конкретно этого фильма. А это никак не влияет на развитие инфраструктуры отрасли. И если при этом у вас есть красивая идея, но нет, и даже есть деньги, но нет инфраструктуры, нет обученных специалистов, ну, то как же эту идею реализовывать? Никак. И в случае с «Союзмультфильмом» было понятно, что да, можно привлекать инвестиции на конкретные проекты под конкретные идеи, но инфраструктуры-то у студии современной не было. И то, что государство вложилось именно в инфраструктуру, в том, чтобы «Союзмультфильм» модернизировался, на мой взгляд, это было одним из ключевых шагов вот из того, что могло государство сделать для студии. Естественно, частично наши проекты, так же, как и проекты частных студий, поддерживаются Министерством культуры или Фондом кино. Mm-hmm. То есть это такая практика, которая распространяется на любые компании, в ГУП не является каким-то особым исключением. Мы имеем право претендовать на частное на государственное финансирование. Но при этом мы обязаны вкладывать и частные средства, либо свои собственные оборотные средства, либо средства сторонних инвесторов mm-hmm. в проекты. И будем смотреть правде в глаза, если мы будем сидеть просто на шее госфинансирования, мы не сможем делать сколь-либо конкурентоспособные фильмы, потому что этих денег не хватит. Государство не может накормить все анимационные проекты своими силами. И это, в общем, также толкает нас к тому, что мы используем коммерческие субсидии, у нас есть коммерческие партнеры. И для «Союзмультфильма» сейчас на самом деле это большой плюс, потому что это позволяет нам то же самое правильно обрести свое место на рынке и почувствовать, что такое конкурентная борьба. Это очень важно, чтобы коллектив с самого начала находился именно в этих правилах игры, а не то, что сначала мы в каких-то там тепличных условиях будем жить, а потом вдруг нас бросят
тратим в этот бюджетные самый рынок. Средства, да, ну, да, ослабленные.
Это как, ну, знаете, вот как есть животные, которые выросли с детства в зоопарке, их нельзя выпустить в реальную жизнь. А вот если он вырос в заповеднике, то можно. Вот здесь примерно то же самое, да, то есть это какие-то условия, вот, когда государственные и частные партнерства, они как раз должны давать нужный результат.
Переходя как раз к результату, чем же сейчас радует своих зрителей главная анимационная студия страны?
С одной стороны, мы пошли абсолютно логическим путем, с другой стороны, вот как бы до этого не было предпосылок, чтобы идти. И, собственно, этот путь заключается в том, что «Союзмультфильм» всегда был студией большого количества проектов, разношерстных, сделанных на разные вкусы зрителей, разными специалистами. И мы сейчас сформировали студию, на которой можно сделать практически любой проект. Было бы желание, средства и в том числе там какие-то предпосылки из внешнего мира, что этот проект будет востребован. Сейчас мы сосредоточились на том, что в коммерческой части нашей деятельности мы запускаем сериальные проекты, поскольку в нашей стране сериалы — это самая стабильная часть анимационной индустрии. Mm-hmm. То есть, если вы один раз угадали с идеей и смогли достучаться до зрителей, чтобы они вас заметили, дальше вы себе на какое-то количество времени обеспечиваете стабильный спрос на этот контент. И это хорошо со всех сторон. Вы понимаете, что, во-первых, у вас есть жалироваться, извините за грубость. С другой стороны, вы понимаете, что вы гарантируете, например, проект, который востребован, то есть он будет монетизировать места своим специалистам, что они пришли не на там 10-минутное кино, которое делается несколько месяцев, потом коллектив распадается, а что они приходят в стабильный коллектив, на стабильную студию с гарантией финансирования. Опять же, с инвесторами удобнее работать, потому что вы им показываете некий горизонт планирования. В общем, всем получается удобнее в условиях современной экономики. При этом у нас как самостоятельная, постоянная величина сохраняется производство короткометражных фильмов. И когда мы говорим о сериалах, мы понимаем, что это работа в конкретных форматах, то есть вот все творчество, оно после первых-то нескольких серий как будто, ну, не творчество, а вот это демиуржество, оно заканчивается, и дальше наступает вот планомерное, ритмичное производство.
В рамках одной концепции.
В рамках одной концепции, и внутри концепции вы вольны делать то, что вам нравится, и то, что вы считаете нужным. Вообще-то там много поля для творчества, если проект хороший и крепкий.
Слушайте,
и
ну в Простоквашино даже протащили пенсионный возраст. Это было прекрасно, я считаю.
Ну, опять же, да, по мере того, за что я люблю сериалы, они способны то же самое эволюционировать по мере того, как авторы входят глубже и глубже в материал, возникает все больше и больше возможностей играть на каких-то нюансах, находить вот эти какие-то тонкие уже нотки. То есть сначала, да, первой серии вы боретесь с самим форматом, чтобы просто влезть в это прокрустово ложе так, чтобы этот контент подходил для телевизионного формата, чтобы он подходил под нужную целевую аудиторию. В нашем случае вот сам он при этом должен соответствовать каким-то канонам классического Простоквашино, у нас та же самая система персонажей и прочее, прочее. В общем, очень много вводных, и не все они носят в чистом виде творческий характер. Некоторые из них вот как-то, да, из мира прагматики. А чем дальше, тем, как ни странно, вы больше находите вот этих внутренних вложенных пространств, в которых вы можете развернуться как творческая личность. Вот с короткометражками история по-другому устроена. Наоборот, каждый раз изначально это голое поле, это эксперимент. И это поле, где, скажем так, продюсерам, например, да, в общем-то, я не скажу, что нечего делать, но продюсеры рискуют настолько сильно, что можно уже не думать о рисках. Вот в случае с сериалом или там, с полуметражным фильмом мы всегда думаем о рисках, как продюсеры. В случае с короткометражками это территория максимального риска и поэтому максимальной свободы. Да? То есть вот это то поле, на котором как раз может родиться звезда. Фильм-звезда.
Правил нет.
Или
да.
Режиссер-звезда, или, да, художник-звезда. А, правил нет, правила задаются именно самими авторами фильма. В общем-то, они несут моральную ответственность за то, что получится. У нас есть худсовет, который, конечно, работает некой такой планкой качества для проектов, которые приходят на студию. То есть потенциально получится или потенциально все-таки не получится. Мы отбираем каждый год с десяток проектов, и вот каждый год, соответственно, у нас выпускается с десяток короткометражек. И прекрасные совершенно фильмы. Это фильмы, тем не менее, которые почти незаметны зрителю, поскольку современное медиапространство поглощает их и растворяет в себе. Крупные формы заметны, малые формы, к сожалению, теряются, и как жемчужинки вы вынуждены... как дайвер плавать и искать их в этом гигантском медиа-океане. В общем, не каждый зритель на это готов. Поэтому, конечно, такие фильмы, они хороши для фестивального проката. Мы уже делали такой эксперимент, и я думаю, что введем спустя какое-то время в практику, мы будем делать монахи современных короткометражных фильмов в студии и как-то пытаться их вот в таком формате представлять. Мы, естественно, все это размещаем в интернете. Это продается на телевидении, но аудитория, конечно, гораздо...
У вас огромный объем выложен на YouTube-канале.
Да, 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 да. Ну и вообще современный медиамир, конечно, он предполагает вот, распространение фильмов обязательно, в том числе через интернет. И, конечно, это очень мощный канал связи со зрителем. Да еще и в какой-то степени интерактивный, потому что вы чувствуете контакт с каждым из них. Каждый зритель может написать вам отзыв. Вы видите, как у вас прирастает счетчик просмотров, вы видите, сколько человек подписалось на...
На самом деле дети, если говорить по статистике, они являются, они идут в первой группе по потреблению медийного контента.
Да и, в принципе, да, первый вид контента, с которым знакомимся мы, приходя в этот мир, это именно анимация, это тоже нам рассказывают профессиональные статистики. Ну вот, и третье направление, просто про короткометражки всегда рассказываю подробно, потому что все спрашивают, это что же теперь не будет короткометражным кино? Так вот, нет, оно обязательно будет и есть, это уже зрители, ищите эти короткометражные фильмы, они есть. И третье направление — это полнометражное производство, и, скажем, год назад у нас в прокат вышел фильм «Гофманиада», это был
вот,
первый полнометражный
мы же показали, да, в сюжете.
Да, и вы видели в сюжете музейную экспозицию, посвященную этому фильму. И сейчас в производстве у нас трехмерный компьютерный полнометражный фильм «Суворов», который выйдет на экраны в следующем году. Так что это направление у нас тоже есть.
А чем же уникальна «Гофманиада»?
«Гофманиада»?
Я знаю, что
да,
есть там, да, моментики.
Ну, смотрите, то есть, во-первых, для студии, конечно, это уникальный опыт, при том, что в прошлом году «Кукольный цех» отметил свой юбилей, 65 лет своего существования. То есть студия 83, куклам 65, как видите, в общем-то, большая часть истории студии. И вот 17 лет назад на студии был запущен полнометражный кукольный фильм «Гофманиада», режиссер Станислав Соколов, художником, постановщиком на проекте выступал Михаил Шемякин, автором кукол на этом проекте.
Куклы прекрасны, потрясающие.
Да. И проект, на мой взгляд, вот это тот случай, когда тема фильма идеально подходит именно для этой технологии, этого стиля исполнения, да, вот кукольное кино, это же всегда такая смещенная реальность, ведь куклы же они, в отличие от рисованной анимации или компьютерной, материальны, вот они объемные, можно подержать в руках, поздороваться за руку с куклой, но ведь они же сами не двигаются, а вот нет, в кадре двигаются, да, то есть вот фантасмагория возникает. И Гофман как автор, и биография Гофмана, это тоже своего рода фантасмагория. И они очень хорошо переплелись друг с другом, и сам фильм — это и не биография Гофмана, и не экранизация его произведения, а что-то между, да, это путешествие самого Гофмана. Ну, там ядром являются три сказки, это
«Песочный человек»,
это «Крошка Цахис», и это, господи боже мой, так, ну, «Щелкунчик», естественно, там тоже в некоторой степени присутствует, это единственное, что знают дети. И, да, извините, как-то по дороге сейчас вспомню третье произведение. На фильме работал совершенно чудесный коллектив, и вот регулярно общаюсь со Станиславом Михайловичем Соколовым, я вижу, что вы это настоящий гофманевед, и Михаил Михайлович Шемякин тоже самое, да, человек, который всю жизнь изучает Гофмана. В общем, это еще и мощное такое осмысление Гофмана, но не с позиции историков и даже не с позиции культурологов, а с позиции авторов, которые интерпретируют в новое произведение то, что делал Гофман, то, как жил Гофман. Да, это путешествие самого Гофмана в мир его собственных произведений, если хотите. В общем, такая, да, очень-очень сложная история. И вот вам возникают персонажи Саламандр, Хингорс, то есть вот, да, персонажи из книг, и вот возникает живьем тот самый песочник, песочный человек, и вот вам Олимпия возникает, а вот в этот момент Гофман уже в своем историческом воплощении ставит оперу «Ундину». Гофман был универсал, он и оперы писал, работал в оперном театре.
И на набережной реки Бамберг он появляется.
Да, обязательно, и у нас выстроен Бамберг. И вот этот фильм, это не только это вот фантасмагоричное кино, которое, да, о жизни человека, который существовал то ли в реальности, то ли в каких-то своих мечтах, и вот кино все такое. И одновременно с этим это гигантское вот это наследие материальной культуры, потому что это 120 кукол, это все вот эти прекрасные декорации, которые выстраивались под этот фильм, который можно сейчас потрясающие увидеть в нашем музее. Декорации. И это как будто два связанных, но самостоятельных произведения культуры. Фильм и вот это кукольное пространство.
У нас остается совсем мало времени. Давайте вы нам расскажете о том, какие проекты сейчас готовятся в производстве, может быть, что можно сейчас посмотреть из нового. Например, про «Оранжевую корову».
Уже сейчас на канале «Карусель», ну и, конечно же, у нас на канале на Ютубе. Можно смотреть «Простоквашино», можно смотреть «Оранжевую корову». Прекрасный сериал с заглавной песней, написанной Александром Сергеевичем Зацепиным. Собственно, про семью коров, то есть это вот такой ситком для детей. Можно смотреть прекрасный проект для самых маленьких — «Пластилинки». Это обучающий сериал, вылепленный из пластилина, пластилиновые персонажи, которые рассказывают о том, что такое цифры. Вот теперь циферки. Следующий цикл,
да, 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 да,
циферки.
Да.
Теперь следующий цикл «Зверушки» рассказывает, чем одни зверушки отличаются от других. А сейчас я уже видел первые материалы по серии, которая посвящена музыкальным инструментам. И в следующем полугодии на экранах можно будет увидеть еще один сериал «Зебра в клеточку». То же самое он будет на «Карусели». И мы готовим два сериала для школьной аудитории. Для нас это большой эксперимент, который мы делаем с Алексеем Лебедевым, сценаристом, режиссером, продюсером из Санкт-Петербурга. «Петя и Волк» и «Пиратская школа». На самом деле «Союзмультфильм» не хочет ограничиваться исключительно дошкольной аудиторией, мы проводим эти эксперименты, то есть нам важно, чтобы современный зритель мог расти вместе с «Союзмультфильмом» или «Союзмультфильм» вместе со зрителем, поэтому мы будем предлагать фильмы на разную возрастную аудиторию.
Ох, ну, как я и обещала, мы сегодня начали собирать вопросы на Ютубе, прошу прощения, вопросы на Фейсбуке. И вот у нас поступил один такой профессиональный к вам вопрос. Сейчас мы его зачитаем от нашего подписчика. Вопрос Борису Александровичу. Довольно распространен в анимационной среде процесс перехода сотрудников с одной студии на другую. Проработал на одной, ушел на вторую. Проработал на второй, перешел на третью. Считается, что для российских аниматоров, художников, моделлеров, рендеровщиков и прочих специалистов, «Союзмультфильм» — это наилучшее место работы. А есть ли жизнь после «Союзмультфильма»? Я так понимаю, что профессионально. Если абстрактно предположить, что специалист профессионально вырос, и ему хочется идти дальше, куда? Есть ли статистика, куда «Союзмультфильм» уходят люди? Или пока в этой новой истории «Союзмультфильмы» все на месте? Да, это вопрос Лолы. Да, что вы можете сказать по этому поводу?
Спасибо
буквально
за
на последние минутки.
Да. Да. Я могу сказать, что наверняка жизнь после «Союзмультфильма» есть. Статистики, куда уходят конкретные, нету, потому что нужно понять то же самое. Есть люди, которые приходят работать в целом на студию, независимо от того, на какой проект. А есть люди, которые приходят работать на конкретный проект, и потом, когда уходят со студии, они уходят то же самое. Не обязательно на другую студию, как работодатель, они уходят на другое кино. Там, если бы это кино делалось на своем фильме, они бы перешли из одной группы в другую. Так тоже бывает. Там, или, скажем, вот из авторских короткометражных фильмов, сериалы и обратно у нас существует миграция. Но, это очень важно, чтобы человеку, который хочет работать, искренне хочет работать на фильме, нравился тот фильм, на котором он работает. Иначе никакого «хочет»-то не получится. И люди, конечно же, мигрируют с проекта на проект, потому что какой-то момент времени они на каком-то проекте, даже очень хорошем, выгорели и переходят на следующий. Или не прижились, или проект закончился, и хочется
нужно
нового.
Ну, да.
И это очень важно, чтобы люди прогрессировали. И зачастую эти миграции приводят к тому, что рано или поздно круг замыкается, и человек возвращается снова на ту же студию, с которой когда-то уходил, потому что там ему снова стало интересно.
Надеюсь, мы ответили на этот вопрос, потому что у нас прям время уже совсем-совсем закончилось. Друзья, вы обязательно приходите, пожалуйста, на «Союзмультфильм», посещайте экскурсии, музеи, подарите своим детям вот такой вот один день замечательный, мультипликационный, да. Борис, я благодарна вам за то, что вы нашли время и сегодня пришли к нам. Остались еще вопросы, и я надеюсь, что мы еще с вами здесь увидимся.
С удовольствием. Спасибо.